Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами передача «Лютеранская волна». И я соведущий Виктор Вебер, пастор общины Евангелического лютеранского кафедрального собора святых Петра и Павла. К сожалению, наша ведущая опаздывает по объективным причинам, попала в транспортный коллапс. Я сам, выходя из метро, два раза споткнулся на скользких ступеньках и чуть не разбил телефон, поэтому ее я понимаю. Ну, ничего, Юлия, я думаю, надеюсь, присоединится к нам и тоже будет участвовать в разговоре. Ну, прежде всего, мы с Юлией планировали сегодня поговорить о реформации. Как мы знаем, идет год, юбилейный год, 500-летие этого знаменательного, важного, многогранного события, которое произошло 500 лет назад, в 1517 году. Я хотел сейчас вам рассказать о мероприятиях, которые пройдут, уже проходят в рамках этого юбилейного года. И, в частности, вот буквально вчера я еще сам не отошел от никаких эмоций, впечатлений прошедшего. Вчера прошла молитва о единстве христиан в нашем кафедральном соборе на Китай-городе. А позавчера, как уже традиционно, каждый год такая экуменическая молитва, которая собирает представителей всех традиционных христианских конфессий в Москве и по всей России, прошла в Римско-католическом соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Мои впечатления. Знаете, я до этого события участвовал в некоторой степени в организации и, размышляя про себя, и даже делясь этим со своими братьями и сестрами, своими коллегами в церкви, несколько скептически относился вот к таким мероприятиям, потому что этот скептицизм оправдан, оглядываясь на прошлое и свое личное, и вообще прошлое истории взаимоотношений церквей. Но надо сказать, этот год действительно какой-то начинается удивительный в плане межхристианского общения и особенно для общения двух церквей, которые непосредственно вот связаны с этим 500-летним юбилеем, это с Евангелийской лютеранской церковью и с Римско-католической церковью. Почему скепсис вот был у меня? Потому что я думал, ну, пройдет такое вот мероприятие, несколько, может быть, формально. Может быть, придут многие представители, конечно же, от различных христианских конфессий, но они уполномоченные на это, они вот такие сотрудники отделов внешних церковных связей своих церквей, уже, скажем, адаптированы к таким мероприятиям, друг друга знают. Для них это некое, конечно же, служение, но и в такой степени некая, может быть, даже некая рутинная работа. Но знаете, как в своей проповеди вот в последнее воскресенье я говорю, что эта молитва — это Божий знак. И действительно, для меня это оказалось Божьим знаком, потому что, пройдя через эту молитву, через эти два с лишним часа, через свой опыт, я сейчас рефлексирую, что ли, и теперь вот этот скепсис, который у меня был перед, он не то чтобы совсем навсегда улетучился, конечно, но очень сильно поуменьшился. Я увидел действительно искреннее участие верующих, искреннее участие различных верующих, различных конфессий, традиций, по крайней мере, большинства из них. Поэтому я вижу большое будущее в таких богослужениях экуменических, таких молитвах. Ведь действительно одно дело, когда ты это обдумываешь, как это будет, одно дело, когда ты размышляешь над какой-то догматикой, над какими-то совместно подписанными декларациями о том или ином, о том, что касается вероучения между различными конфессиями, о диалогах богословских, о том, что идет вот согласие, примирение. И другое дело, когда это выражается на практике, выражается буквально в литургии, выражается в общих молитвах, выражается просто в рукопожатиях, просто в том, что вот сидишь на одной лавке с братом-баптистом и вместе участвуешь в этом событии, в этом действии. И церковь — это опыт. Это не только действительно какая-то теория, догмы, а это опыт церкви, это практика. И вот эти две важные составляющих, они и творят вот этот человеческий опыт и мои лично впечатления по прошедшей молитве. Вот я рад вам сообщить, дорогие радиослушатели, к нам присоединилась постоянная ведущая Юлия Виноградова. Она почти не опоздала, чему я очень рад. Я немножко вот рассказал, что вот
спасибо, Виктор.
Пробки, и я сам сказал, что я, выходя из метро, два раза упал. То есть даже в метро, в этом, кажется, надежнейшем транспорте, ну, нельзя опоздать. Но я два раза успел упасть за 10 секунд, почти разбив телефон. Но, слава богу, я цел, поэтому я здесь. И
да, а телефон это наживное.
Я с вами. Да, телефон, он еще работает, слава богу.
Да, я поняла. Я хочу просто напомнить нашим радиослушателям, что передачу «Лютеранскую волну» вы сейчас слушаете, и вы сейчас слушали рассказ настоятеля Кафедрального собора святых Петра и Павла, пастора Виктора Вебера, о том, что у нас вчера происходило в нашем соборе. Это было в рамках недели молитв о единстве христиан. И действительно, это был замечательный вечер, собор был полон, и все, кто у нас был, я думаю, могут подтвердить, насколько это было воодушевляющее богослужение с участием хоров апостольской армянской церкви, хора евангельских христиан, хора Кафедрального собора непорочного зачатия и, конечно, нашего замечательного хора, замечательной нашей хоровой капеллы «Люкс Мунди». Так что, если кто-то не был, мне вас искренне жаль.
Вот здесь я хочу сказать, что я еще не успел вот об этой музыкальной части сказать, но я хочу сказать то, что я могу забыть, к сожалению. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал вчера в этой молитве, особенно вот действительно коллективы вот музыкальные, там не только хоры участвовали, а вот, скажем, от Армянской апостольской церкви и участвовал, и мы слушали оркестр. Благодарю всех, действительно, люди готовились. Люди сопереживали, люди прилагали усилия, тратили свое время, умения и приехали к нам и замечательно сыграли свои духовные произведения. Весь зал наслаждался,
да.
И я в том числе. Вообще такой опыт проведения таких экуменических молитв очень важен. И вот такая форма, которая была вчера, мне кажется, очень удачная. Где слово, такая мини-проповедь, скажем, приветствие, обращение пасторов, священнослужителей, епископов, архиепископов, она перемежалась вот с музыкальными духовными произведениями. Я думаю, что те даже пришедшие, будучи не какими-то представителями церквей, а просто вот обычные верующие или, может, даже неверующие, которые были вчера в нашем соборе, им не было скучно, им было интересно услышать мысль, проповедь, Слово Божие, и тут же такую можно эти слова было обдумать при музыкальном произведении.
Да.
Или более тщательно вслушиваться вот в песнопение, кто как, наверное, выбирал. Мне особенно понравилось, потому что, наверное, это несколько необычно для нашей традиции, вот выступление представителей армянской апостольской церкви. Вот это их пение. Кто-то сказал, что, ну, как-то тоскливо. Немножко
грустное. Такое
субъективное, да, грустное. Но настрой действительно такой молитвенный. Молитва — это не значит, что мы такие радостные, пляшем.
Да.
Молитва — это действительно такое нужно сосредоточиться на Бога, на общении с Богом. И здесь вот эта музыка очень подходила. Я вот почти как-то при звучании хора отрешался от происходящего.
Угу.
Просто вот, конечно, кто участвует, он непосредственно вот участвует в литургии среди пасторов, священнослужителей, по опыту знает, что есть волнение,
конечно,
тревога,
конечно.
А все ли идет по плану, не ошибиться. Это отвлекает, конечно, и нужно действительно очень уверенно себя чувствовать, чтобы проживать богослужение, не проводить, а проживать. И вот пение армянского хора мне помогало проживать богослужение. Не просто это сделать как свою некую работу, а действительно чувствовать момент. Вот очень понравилось.
Вы знаете, мне тоже понравилось выступление вот хора армянской апостольской церкви. А в каком-то смысле я считаю, что вам не повезло, потому что вы сидели в алтаре, а я сидела на второй скамейке, и они пели практически передо мной. Поэтому я не только видела, что они волновались все. Все волновались, это было видно, что для них это было, наверное, честью выступать в таком богослужении при полном зале нашего кафедрального собора. Вот, и они, конечно, волновались. Но я хочу сказать, что у каждого хора была какая-то своя тема, или, говоря языком светским, своя какая-то изюминка. Поэтому каждый хор имеет свое лицо и свою какую-то, ну, вот эту, наверное, если говорить такими словами, может, евангельскую весть. Каким-то определенным образом они ее несут вот слушателям. Но я хотела еще сказать о нашем, конечно, хоре, о нашей хоровой капелле. Мы их, к сожалению, не видели, они пели там.
Я видел, вот как раз здесь мой был плюс. То есть из алтарной части я видел, да, вот вы спиной сидели к ним, а я там был вот лицом, поэтому у меня свой плюсик.
Ну да, в общем, они пели замечательно, они как раз начинали, вот, и с их выступления музыкальная часть началась. Они исполняли прекрасные произведения. Я, к сожалению, не очень хорошо знаю музыку, но те произведения, которые они исполняли, просто со мной сидели дамы, и дамы плакали.
А вот мой брат Баптист, брат Сергей, с которым я рядом сидел на скамейке, он во время исполнения произведения нашим хором мне сказал так на ушко: очень-очень какой замечательный хор.
Да. Да.
Спасибо большое нашему руководителю хору, нашему Екатерине Мирошкиной. Да, замечательно. И продолжая благодарить, конечно, благодарность всем руководителям вот, церквей, которые приняли решение, от их, скажем, воли зависело участие, да, их представителей.
Да.
И это очень важно. И тут особо, конечно, нужно отметить такое братское отношение к нам Римско-католической церкви и лично владыки его высокопреосвященства, архиепископа Павла Пеци. И также мы отметим, конечно же, анунция, который присутствовал, вот, монсеньора.
Челестино Мильоре.
Да, очень доброжелательные, просто доброжелательные люди, отмежеваясь от их должностей, статуса, просто люди замечательные. Поэтому я очень воодушевлен начавшимся годом реформации и вижу, во мне надежда, скажем так, окрепла. Вот есть, вот я буквально на днях пролистывал совместную декларацию, которую приняли в 1997 году Римская католическая церковь и Евангелийская лютеранская церковь. Вот после многих лет диалогов богословских, что они проходили в США, они проходили в Германии, богословские диалоги. Вот эта совместная декларация об важнейшем учении, собственно, сердцевине, что ли, вот учение, которое повлекло с собой вот эти события реформации, это учение об оправдании. И замечательно, что вот такие согласительные, примирительные документы, важнейшие доктринальные, они не только остались на бумаге, они воплощаются в жизни церкви. И вчерашнее, позавчерашнее событие и этот год, я надеюсь, и дальнейшие, и последующие, когда они будут воплощать то, что на бумаге, в жизнь, в практику. Замечательно.
Да, дорогие друзья, я хочу вам напомнить телефон нашего сайта.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Итак, дорогие друзья, пожалуйста, звоните нам и пишите. А я хочу напомнить, что передача «Лютеранская волна» выходит при непосредственном участии Евангелической Лютеранской Церкви России, которая проводит свое богослужение в Москве по адресу Старосадский переулок, дом 7/10. И по интересующим вас вопросам вы можете позвонить по телефону. Код 495, телефон 628-53-36. Ну и кроме того, вот телефон свободен для вас, звоните, пожалуйста. Вы свои вопросы можете задать настоятелю Кафедрального собора Святых Петра и Павла, пастору Виктору Веберу. А мы сегодня говорим о реформации. Вот сейчас вы слышали о том, как прошел вечер, духовный вечер в рамках недели о молитве, молитв о единстве христиан в нашем соборе. 24-го наша делегация во главе с архиепископом Дитрихом Брауэром была на таком же вечере, на таком же богослужении. 23-го, да, в соборе непорочного зачатия. А сегодня, дорогие друзья, вы можете тоже успеть в Англиканский собор Святого Андрея. У них тоже в 19:00 будет проходить вечер молитв о единстве христиан. Виктор Сергеевич, я, знаете, какой вам вопрос хотел задать? Все-таки мы вот сейчас начали год реформации. Мы, для нас, лютеран, реформация – это то, к чему мы постоянно обращаемся, о чем мы думаем. Мы думаем, как живет сегодня церковь, в каком смысле реформация касается нас сегодня. То есть для нас это жизненные, насущные вопросы, в которых мы живем. Но для многих слушателей, для многих людей, для многих христиан, для многих нехристиан, но людей, интересующихся религией, историей, все-таки реформация остается в достаточной мере такой terra incognita, землей неизвестной. Поэтому я бы хотела, чтобы мы в наших передачах уделяли внимание как раз истории реформации, того, с чего она началась. Кто такой Мартин Лютер, потому что для кого-то это имя, ну, для нас, например, имя уважаемое, мы к нему обращаемся, к его трудам в том числе, ну, а для кого-то это имя, может быть, и не очень важное, не очень известное. Вот такой вопрос, с чего началась реформация, почему она началась?
Ну, как мы между собой, я думаю, что в эфире говорили, не однажды, что это событие, оно такое очень многослойное или многогранное, охватывающее разные аспекты общества, вот, жизни людей вот в начале XVI века. Надо сказать, реформация не произошла как-то вот неожиданно. Это сама история европейского общества и история жизни церкви того времени, эта жизнь шла к этому моменту. Понятно, что для осуществления вот всегда нужны те, кто это будет воплощать. И я думаю, что вот Бог избрал этого августинского монаха, очень образованного человека, профессора, Мартина Лютера, вот для этой цели. Не его одного, конечно. Очень много мы знаем других личностей, участвующих в творении реформации.
То есть Мартин Лютер ведь был католическим монахом?
Да. И я думаю, что вот как уже не раз услышал, скажем, от отца Игоря Ковалевски, священника Римско-католической церкви, не раз говорил, что у католиков его называют священником. Называют католическим священником. Он же стал католическим священником. Вот, это очень важно, что католики его продолжают воспринимать как католического священника. Это, по крайней мере, в современном моменте.
Да.
Это говорит об уважении к Мартину Лютеру. Я вот недавно тут новость читал, что Ватикан хочет выпустить почтовую марку с изображением Мартина Лютера. Действительно, эта личность сыграла огромную роль в реформации. Его воля, его мужество, его знания, его опыт богообщения прежде всего. И все, что я выше сказал, это можно... Это как будто бы я сказал о его таких достоинствах. Но это, с одной стороны, так, а с другой стороны, он действительно Божий человек. И все то, что он смог сделать, он сделал именно благодаря вере, которая нам дается, благодаря вот мужеству, которое Бог ему дал, и обстоятельства исторические вот так сложились.
Да, а вы знаете, я вот какой вопрос вам хотела задать. А считаете ли вы, что есть религиозные гении?
Религиозные гении.
Да. Ну вот люди, которым понятно, что это Бог дает, понятно, что совокупность каких-то человеческих качеств, качеств личности, духовного содержания, которое дает Бог. Но такие религиозные гении, ну, скажем, апостол Павел, например, Мартин Лютер.
Но опять же, вот скажу, что иногда или даже часто случалось так, что на первый взгляд, если посмотреть на стороны, да, можно сказать, это гений религиозный, а поподробнее начнешь разбираться, то действительно вот эта роль Бога там очень существенна. Как правило, и пророки, и люди для Божьего дела избирались на первый взгляд, когда уже разберешься, совсем неподходящие для этого. Вот. Ну, если говорить о Мартине Лютере, то его многогранность, она и сказалась на его характере. Он не был таким очень таким добреньким, таким...
Благостным.
Да, благостным, а был очень резким и грубым. Ну, то время оно тоже отлагало отпечатки на характер человека. Но он не был таким святым в понимании вот какой-то этики. Да? Он и противоречив мог быть, и разные у него плохие черты характера могли проявляться. Но все же он был вот, стал тем, наверное, самым важной личностью, наряду с другими в творении реформации.
Реформация, да.
И, повторюсь, прежде всего, фундаментом для него, источником вот этого позыва к реформации, к изменениям, это был опыт его богообщения. Опыт общения с Богом, искренний опыт. Вот что не отнимает никто, у него никогда не отнимал, это его искренность. Mm-hmm. И враги его, и соратники вот говорили об его искренности. Он ко всему относился, вот очень пытался дойти до сути и сказать правду. Вот это привело к тому, что он сказал правду. Надо сказать, что было что говорить, конечно, в то время и раньше. До этого католическая церковь не отличалась вот в человеческой ее части такой святостью. Да? Мы все знаем из истории о злоупотреблениях. Вообще это не только относится к католической церкви. Конечно, церковь — это богочеловеческий организм, и вот это человеческое, там греховное всегда будет проявляться и проявляется сейчас. И вот здесь совет, может быть, неверующим людям или невоцерковленным: не критикуйте церковь любую, да, или в общем, можно сказать, с большой буквы, церковь Христову, что вот вы же, вот эти проявления негативные, греховные, у вас же есть, у вас там происходит различные злоупотребления. Да, я говорю, конечно, это все есть в церкви, но церковь — это богочеловеческий организм. То есть отделяйте, с одной стороны, Бога в церкви от человека. И нельзя ставить человека, будь он даже занимает какую-то высокую должность в церкви, на пьедестал. Ставьте Бога на пьедестал. А в человеке всегда видите грешника, и поэтому относитесь к нему снисходительно. Относитесь к людям в церкви снисходительно. Конечно, в церкви должен быть порядок, должна быть система такая очистительная. К этому Лютер, да, собственно, ну, да, призвал, что вот эти злоупотребления, вот этот грех в церкви должен... не должен процветать, не должен главенствовать, а должен быть порицаем. И что такое реформация? Это процесс покаяния, процесс очищения, обновления. Это не то, что вот кто-то в церкви захотел захватить власть или расколоть церковь, или стать во главе какого-то движения.
Хотя церковь знала такие исторические факты.
Да, но если говорить вот именно о той реформации, о которой мы говорим, то здесь главенствующая роль была обновить церковь, стряхнуть с нее вот это лишнее греховное, которое налипло, вот это человеческое, обновиться. Ведь всему нужно обновление. Даже природа обновляется у нас 4 времени года, да. Я смотрел передачу про пауков больших таких вот, в Бразилии, и вот они шкуру сбрасывают, то есть они вырастают, и шкура сбрасывается, обновляется паук, как вот новенький становится. Также мы про змей знаем. Вот природа сам подсказывает, что всему нужно обновление, и человек в своей жизни, он, тело его обновляется, да, клетки созидаются, отмирают, так и его человека... дух, сознание может, должно обновляться. Но это человек не может сам сделать ни в церкви, ни в своей личной жизни, а только с помощью Бога, с помощью Божьего Слова. Вот люди захотели 100 лет назад обновиться только своими человеческими усилиями. Да?
А вы имеете в виду?
Я имею в виду, да, вот наш 100-летний юбилей. Да. В нашей стране такой трагический юбилей, вот этот большевистский переворот. Захотели без Бога обновить себя. И что получилось? Там были люди, может быть, с идеями о справедливости, да, были, да, там, может, среди этих тех же большевиков. Но где они закончили свою жизнь, да? В тюрьмах были расстреляны. Вот. А те, кто без принципов, без этих идей, вот эти злодеи, они оказались наверху. Это вот когда совершается обновление без Бога. Вот происходит так. Двигаться человеческой цивилизации, обновляться, прогрессировать, не прогрессировать только в технической составляющей, что мы видим сейчас, а именно прогрессировать вот в своей духовной составляющей, прогрессировать в отношениях друг с другом. Мы разные, здесь мы должны развиваться в этих взаимоотношениях. Вот это все может быть только с помощью Бога. И когда человек, группа людей общается с Божьим Словом, она себя анализирует как бы со стороны. Бог тебя анализирует, Бог дает тебе это видение со стороны на тебя, как на грешника, и ты видишь свои слабости, ты примиряешься тогда со слабостями соседа, и тогда есть будущее у людей, у церкви, у отдельно взятого человека.
Да, вы знаете, мне недавно я разговаривала с Ольга Михайловна Запрометова, она у нас была на женской встрече, она рассказала там одну очень интересный такой, ну, образ, что ли. И потом я узнала, что это образ митрополита Антония Сурожского. Он говорил, что церковь, в ней не надо, нельзя, когда ты приходишь в нее, ну, понятно, когда человек только приходит в церковь, то у него и некая, может быть, даже эйфория, да, от того, что он сюда пришел, что он находится среди братьев и сестер, он слышит Слово Божье, он участвует в таинствах. Но, тем не менее, если продолжать жить в церкви, то надо прекрасно понимать, что, вот как вы правильно сказали, акцентировали на этом внимание, что церковь – это богочеловеческий организм. Можно сказать, ударение на Бога сделать – богочеловеческий, а можно сказать, богочеловеческий, то есть и то, и другое. Поэтому люди все разные, и для того, чтобы в церкви жить, надо представлять себе, как вот митрополит Антоний Сурожский, такой образ, вот когда мы приходим на морской берег и видим красивую обтесанную такую гальку, такие красивые камушки, они уже такие кругленькие, они уже друг к другу так приспособлены, но сколько прошло времени, может быть, веков, может быть, тысячелетий, чтобы они так обтесались друг об друга, от друга.
Да, и я надеюсь, что мы, христиане разных традиций, будем как эти камешки тереться друг о дружку и вот находить общее. Общее у нас, конечно, Христос и вот стих, который звучал и вчера, и позавчера, в том числе из второго послания к Коринфянам апостола Павла, «Любовь Христова объемлет нас». Вот это связующее, то, что может объединить людей, объединить верующих, объединить церковных служителей, лидеров и христианские церкви. Когда это мы будем ставить во главу угла, считать вот это главным, и двигаться вот под этим стихом, конкретно, допустим, апостола Павла, тогда все другое будет постепенно получаться.
Да, согласна с вами. У нас еще осталось буквально 3 минуты. А за эти 3 минуты мы, конечно, многое не успеем сказать. Я думаю, мы разговор о реформации продолжим, потому что это разговор большой и серьезный. Мы еще поговорим о том, как Мартин Лютер, что им двигало вот не только то, что он хотел прекратить злоупотребление в церкви. И вы сказали, что это католическая церковь. Правильно, мы ее понимаем как католическую, но дело в том, что в одни жизни Мартин Лютер, он просто другого не знал. Это была церковь, вот европейская христианская церковь. Вот. И, с одной стороны, вот им действительно двигало желание прекратить вот эти злоупотребления в церкви и обновить церковь как церковь Слова Божия, которое прежде всего должно нести Божье Слово. Ну и у него был, как вы тоже правильно сказали, большой опыт богообщения, который тоже его привел к тому, что он как профессор богословия писал разные сочинения, в том числе он исследовал послание апостола Павла к римлянам и другие. Мы об этом еще потом позже поговорим. А закончить я бы хотела вот чем. Год реформации начался. И буквально несколько слов о том, что нам предстоит, какие, может быть, у нас есть важные мероприятия.
Смотрите, на ресурсах нашей церкви создан оргкомитет вот, межконфессиональный и с привлечением традиционных христианских конфессий, с привлечением светской власти, светских организаций по освещению вот, идеи реформации, по освещению актуальных вопросов, что дает нам вот, эти идеи информации. Пройдут и конференции, пройдут и концерты духовной музыки, посвященные юбилейной дате. Этот план еще наполняется, да. Он будет, угу. Он не уже сейчас не как состоявшийся полностью распределенный план, а вот он творится еще на данный момент. Заседание оргкомитета будет продолжаться и будет да, по возможности освещаться в СМИ различных.
Да, смотрите на нашем сайте. Дорогие друзья, закончить я бы хотела вот чем. В нашем соборе идет сбор вещей для бездомных людей. Как-то у нас была даже передача, посвященная вот этому служению, и на этой передаче была председатель Совета общины нашей Мария Евгеньевна Фролова. Вот я обращаюсь к вам, пожалуйста, если у вас есть вещи, хорошие вещи, ну, понятно, что они уже ношены, но все-таки в чистом виде, приносите их, особенно нужны мужские вещи, предметы гигиены и какие-то продукты, ну, вот сухие там продукты, может быть,
не портящиеся,
лапша, может быть, еще что-то. Вот, так что мы вам будем очень благодарны. Вы в любое время можете подойти и оставить у нас на вахте вот, ваши приношения бездомным людям, которые в этом очень нуждаются. А мы прощаемся сегодня с вами. У микрофона была Юлия Виноградова, а в студии был настоятель Кафедрального собора святых Петра и Павла, пастор Виктор Вебер. А мы прощаемся с вами. Вам всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. Услышим проповедный текст, который находится в Евангелии от Иоанна, глава 4. «Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил в воду вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Мы с вами часть природы. Мы из плоти и крови. И все вокруг нас также из материи. Даже воздух настолько плотен, что способен уничтожать метеориты, эти летящие в нас камни. И этот же воздух переносит смертельные болезни, инфекции. От природы к человеку, от человека к человеку, от материи к материи. Так и заболел сын царедворца лихорадкой, и был он при смерти. Те, у кого сильно болел ребенок, вспомните, и мы все представим, какие эмоции мы можем испытывать. И подумайте еще, что тогда не было медицины такой, как сейчас. И дети тогда умирали довольно часто. Каждый родитель, представляя такой исход, погружается в ужас. Это момент, когда хочется, сломя голову, бежать и бежать от этих мыслей. Но, к сожалению, такая беда нет-нет, да случается. И сегодня. Тогда время для родителей останавливается, и не хочется уже никакого будущего. Его нет. Одно настоящее, наполненное болью. Ведь дети – это будущее. И для царедворца его сын – это его будущее. И когда сын при смерти, будущее под угрозой. Так построена наша жизнь и мысли о ней. А что завтра? А что послезавтра? И наши заботы и тревоги подчинены будущему. Доходит почти до смешного. Настолько, что с 1967 года некоторые богатые люди завещают замораживать себя, надеясь, что когда-нибудь медицина сможет их воскресить. Но все же здравые люди рано или поздно понимают, что нельзя полагаться только на человеческие силы. Разве мы не умираем? Быстро или медленно? Но ведь мы идем одной дорогой, богат ты или беден. Осознавая нашу ограниченность, наши пределы, мы ищем помощи извне, в религии. Но так как мы в основном доверяем только себе, своим глазам, ушам, рукам, то и в религии мы нуждаемся во внешних знаках, в знамениях. Нам они нужны. Мы не можем без осязания, обоняния, без физического соприкосновения. Поэтому царедворец зовет Иисуса домой. Он верит в физическое чудо через прикосновение или, по крайней мере, чтобы была непосредственная близость к больному, его сыну. Отец шел с целью привести исцелителя домой. И чтобы случилось так, что отец повернул назад в Капернаум один, чтобы поверить Христу, уйти одному к больному сыну, не получив того, что просишь, и не просто уйти, а с надеждой на будущее, надо, чтобы случилось чудо. И такое чудо случилось с царедворцем. Чудо встречи с Христом и Его Словом. Эта встреча изменила реальность для царедворца в тот момент. Он перестал ощущать панический страх перед болезнью, перед смертью. Он поверил в будущее без знамений и доказательств. Он продолжал чувствовать в настоящем тревогу, но и также он имел доверие к своему будущему, доверие к Слову Иисуса. Слово переворачивает все с ног на голову в нашей жизни. Оно разрушает наши мифы и стереотипы, изменяет наш опыт и все видимое и невидимое. Из человеческого опыта мы знаем, что здоровье человека со временем все хуже и хуже, все больше болезней с возрастом, все меньше сил, все меньше перспектив. Так говорят нам наши глаза, когда мы провожаем в последний путь наших близких. Так нам говорят наши болящие суставы, сердце и так далее. Также из нашего и всей природы векового опыта выживания нам известно, что кто сильнее, тот прав, тот и выживает. Но Христос обещает нам и на своем примере показывает совершенно другое. Да, мы теряем здоровье и умираем, но чтобы получить тело новое и вечное, что любовь, сопереживание все же сильнее зла и равнодушия. Любовь совершенна и всемогущая. Она возвращает нас к жизни. К жизни не в рабстве плоти, но в духе. Божье Слово рождает в нас веру, возможность жить не в страхе, но в надежде. Жить не в борьбе друг с другом, но в желании молиться друг за друга. Божье Слово творит новую перспективу. Да, повторюсь, нам важны и нужны внешние знаки для веры. И я уповаю на то, что молитва о единстве христиан, которая состоится в нашем соборе во вторник вечером, это Божий знак. Это дело Бога и ни в коем случае не наши заслуги. Наша плоть сопротивляется единству, сопротивляется согласию. Мы никогда не доверяем до конца друг другу в христианском сообществе. Что поделаешь, таков наш опыт. Но Дух сильнее плоти. Он ведет нас к единству вопреки нам, грешным. Слово Бога, Евангелие руководит нами. И в этом есть единство Церкви, а не в наших человеческих решениях. Мы по-прежнему слабы и подвержены постоянной опасности. Материя угрожает материи. Вирусы нам, мы вирусам. Человек окружающему миру, окружающий мир человеку. Человек угрожает человеку. Страх проиграть движет нами. Даже с Творцом мы с самого начала стоим в противостоянии. Так устроен наш мир. Все и все борются за выживание, борются за первенство. Чтобы все равно, рано или поздно проиграть и уйти навсегда. И только Творец своим решением может это изменить. И Бог стал человеком и явился обществу. И наше общество сделало то, что оно хорошо умеет: воевать, не доверять, соперничать. И прибило Христа к кресту. И всем стало ясно, что это очередной конец. Но нет, вдруг, вопреки всему и всем, это стало новым началом для всех и для каждого. Вне времени и пространства, по слову Бога. И хотя когда-нибудь человечество, может, и достигнет высот технологических таких, что сможет намного удлинять жизнь человека, научится генерировать части тела все, победит болезни, но все равно это всегда будет доступно только какому-то малому числу, избранным. Все равно грешная наша воля будет побеждать нас. И только Христос пришел жить не для себя, а для всех. Пришел не победить всех, а отдать жизнь за каждого. Он – наше будущее. Он – источник вечной радости, жизни, источник чуда и тайны исцеления и воскрешения нас и всех наших близких, всех наших братьев и сестер. Уверуйте и возрадуйтесь! Иисус дарует жизнь тому, кому хочет, а хочет Он верующим в Него. Суть веры, что все сказанное Иисусом – правда. Верим мы, что Иисус нас уже спас. Да, мы еще идем тревожной и больной дорогой жизни, но Он уже нас сберег и исцелил. Верим ли мы, что Он нас не обманет и будет верен Своему Слову и обещаниям, несмотря на наши сомнения и греховность? Да! Да! Верно и то, что на самом деле для нас имеет ценность. Это наше будущее. Иисус дарит жизнь Сыну Царедворца и, значит, дарит жизнь и Ему самому. Значит, дарит будущее самого себя. Теперь мы часть Божественного.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.